Глава восьмая. Парижские беды месье Борн. В Париже с Жозефом сделалось нечто еще более мудреное. Снося свою унизительную роль дорогой, Весленев надеялся, что он в первый и в последний раз разыгрывает роль мажордома, и твердо ступил на землю Парижа. И в самом деле, здесь он у самого амбаркадера был приглашен Глафирой в экипаж, сел с нею рядом, надулся и промолчал во все время переезда, пока карета остановилась пред темным подъездом «Отель де Маро» в Рю-Сен. Это притворное, капризное дутье на Глафиру было новым неблагоразумием со стороны Жозефа. Отмалчиваясь и дуясь, он нисколько не затруднял положение Глафиры, которая равнодушно смотрела на дома улиц и не думала о Весленеве. Это дутье даже дало Глафире повод поставить его в Париже на еще более обидную ногу, чем прежде. Глафира заняла в отель де Маро лучшее отделение и потребовала «un petit chambre» отдельно для своего секретаря. Весленев, слыша эти распоряжения, усугублял свое молчаливое неудовольствие. Не захотел окинуть глазом открытую пред ним мансарду верхнего этажа и зато был помещен в такой гадостной лачуге, что и Бодростина, при всей своей пренебрежительности к нему, не оставила бы его там ни на одну минуту, если б она видела эту жалкую клетку в одно низенькое длинное окошечко под самым склоном косого потолка. Но Глафира никогда здесь не была. Никогда не видала помещения своего несчастного секретаря и мажордома. И он так и завалялся тут, в этом никому не потребном чуланишке. Помнит он свои первые дни в Париже. Те дни, когда он еще устанавливался и дулся, как бы имея право на что-то претендовать. Он упорно оставался в своей конуре и ничего в ней не приводил в порядок и не шел к Глафире. Он хотел показать ко всему полное презрение и заставить Бодростина это заметить, но это положительно не удавалось. Глафира Васильевна не только не роптала на него за его отсутствие, но в 17:00 прислала ему пакетик, в котором был 100-франковый билет и лаконическая записка карандашом, извещавшая его, что он здесь может располагать своим временем, как ему угодно, и кушать, где найдет удобнее, в любую пору, так как стола дома не будет. О назначении приложенных 100 франков не было сказано. Это было дано на хлеб насущный. Весленев, впрочем, думал было возвратить эти деньги или намеревался хоть поговорить, что принимает их на благородных кондициях взаймы. Но дверь Бодростиной была заперта, а затем, когда голод заставил его почать ассигнацию, он уже не думал о ней разговаривать. Теперь он только соображал о положении, в котором очутился, и о том, какое взято самою Глафирой, конечно, по собственной своей воле. По его мнению, ей, разумеется, совсем не так следовало бы жить, и Весленев об этом очень разумно рассуждал. «Я бежал. Я ушел от долгов и от суда по этой скверной истории Горданова с Подозеровым. Мне уже так и быть». Мне простительно скитаться и жить, как попало в таком бурье, потому что я и беден, и боюсь обвинения в убийстве, да и не хочу попасть в тюрьму за долги. Но ей, я этого решительно не понимаю. Я решительно не понимаю и не могу понять, зачем она так странно ведет себя. Что за выходки такие, и для чего она нырнула прямо сюда, в этот гадостный квартал, и возится с какими-то старухами и стариками, тогда как мы могли жить, могли жить совсем иначе и без всяких стариков. Да что это, наконец, за глупость в самом деле? Весленеву стало так грустно, так досадно, даже так страшно, что он не выдержал и в сумерки второго дня своего пребывания в Париже сбежал со своей мансарды и толкнулся в двери Бодростиной. К великому его счастью, двери эти на сей раз были не заперты, и Асаф Платоныч, получив разрешение взойти, очутился в приятном полумраке пред самою Глафирой, которая лежала на мягком оттумане пред тлеющим камином и грациозно куталась в волнистом пледе. Здесь было так хорошо, тепло, уютно. Темно-пунцовый свет раскаленных угольев нерешительно и томно сливался на середине комнаты с серым светом сумерек, и в этом слиянии, как бы на самой черте его, колебалась тонущая в мягких подушках дивана Глафира. Она была очень хороша, и в эти минуты особенно напоминала одну из фей Шахерезады. Вокруг нее были даже клубы какого-то курения, или это, может быть, только казалось. Увидев в такой обстановке свою очаровательницу, Весленев позабыл все неудовольствия и пени и, швырнув, куда попала фуражку, бросился к оттаману, стал на колени и, схватив руку Глафиры, прильнул к ней страстным и долгим поцелуем. Разум его замутился. Мягкий шелковый пеплум Глафиры издавал тончайший запах свежего сена. Запах, сообщенный ему, в свою очередь, очень причудливыми духами. Все более и более сгущающийся сумрак, наступая сзади ее темной стеной, точно придвигал ее к огню камина, свет которого ограничивался все более и более тесным кругом. Остальной мир весь был темен, и в маленьком пятне света были только он и она. Весленев вскинул голову и взглянул в ярко освещенное лицо Глафиры. Она глядела на него спокойными, задумчивыми глазами и, медленно подняв руку, стала тихо перебирать его волосы. Это произвело на Иосафа Платоныча особенное, как бы магнетическое действие, под влиянием которого он, припав устами к другой руке Глафиры, присел на пол и положил голову на край дивана. Прошло несколько минут, и темнота еще гуще скутала эту пару, и магнетизм, шевелившийся на голове Весленева нежной руки, вместе с усыпляющим теплом камина, помутил ясность представлений в его уме до того, что он изумился, увидя над своим лицом лицо Глафиры. Бодростина, облокотясь на руку и склонясь, смотрела на него через лоб. — Вы, кажется, спите? — спросила она его бодрым и свежим голосом, внезапно разогнавшим всю таинственность и все чары полумрака. — Да, я было задремал, — отвечал Весленев, рассчитывая огорчить этими словами женское самолюбие Глафиры. Но Бодростина повернула эту сонливость в укор ему и добавила с усмешкой. — Хорошо, очень хорошо. Два дня дулся, а на третий пришел, да и спит. — Нет, если вы такой, то я не хочу идти за вас замуж. Весленев, боясь попасть в решительный тон, отвечал лишь с легким неудовольствием, что он не понимает даже, к чему тут речь о браке, когда она замужем и он женат. Но положение его таково, что и без брака заставляет желать немалого. — Ничего меньше, — отвечала Глафира. — Или все, или ничего. — Да я имею одно ничего, — обиженно молвил Весленев. — Я ведь вам по правде скажу. Я ровно ничего не понимаю, что такое вы из меня строите. Это какое-то вышучивание. Что же я, шут, что ли, в самом деле, чтобы слыть мажордомом? А вам разве не все равно, чем вы словете и как называетесь? Извините меня, но мне это совсем не все равно. В таком случае, конечно, я очень сожалею, что я прибегла к этим небольшим хитростям. Но я ведь в простоте моей судила по себе, что дело не в названии вещи, а в ее сути. Да ведь у меня же нет никакой и сути. А если так, если для вас суть заключается не в том, чтобы видеть меня и быть вместе со мною, то, разумеется, это не годится, и вы свободны меня оставить. При этих словах она быстро отняла свою руку от его головы и начала зажигать спичку, держа ее в таком отдалении между собою и Весленевым, что последний должен был посторониться, и сел поодаль, ближе к камину. — Быть при вас, — повторил он, вздыхая. — Да, суть в том, чтобы быть при вас. Но чем быть? Вот в чем дело. Вы говорите о своей простоте, а между тем вы сделали меня вашим слугой. А вы хотите, чтобы я себя компрометировала, чтобы вы слыли моим любовником? Вас унижает быть моим слугой?
Да-с, унижает. Потому что дело в том, каким слугой быть. Слугой, да не дворецким.
Да, ну это может быть мой промах. Но что делать? Надо поступать так, как позволяют обстоятельства.
Таких обстоятельств нет, которые бы заставляли человека унижать другого, равного, до подобной низкой роли. Да какой низведен я! Потому что это остается на всю жизнь.
Бодростина расхохоталась и возразила: «Какой вздор вы несете! Почему же это останется на всю жизнь? Разве все рыцари не бывали, в свою очередь, прежде оруженосцами?»
«То рыцари, и тогда был век, а теперь другой. И кто видел меня при вас в этом шутовском положении лакея, для того уже я вечно останусь шутом.
А я вам говорю, что это неправда».
«Нет, это правда. И мне очень невесело, что я в этом водевиле из господ попал в лакей».
«А вы были господином? Это для меня новость».